Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Да будет с вами любовь». И я рада приветствовать отца Александра Рыкова. Батюшка, благословите.
Господи, милость да пребудет со всеми нами.
Напомню нашим радиослушателям, что отец Александр служит в Свято-Троицком соборе города Екатеринбурга, кандидат исторических наук. Батюшка, сегодня вопрос, который я бы попросила вас рассмотреть, связан с моим окружением. И я думаю, что он будет очень злободневным для многих наших радиослушателей. Ситуация следующая. Правда, два факта, которые я хотела бы привести, они разделены несколькими годами, но тем не менее они очень волнительные, тревожные. Ситуация следующая. Два венчанных брака. И оба мужа столкнулись с фактом прелюбодеяния своих супруг. Первая жена изменила мужу, и он сделал вывод о том, что брак должен быть расторгнут. То есть речь зашла сразу о развенчании. Сейчас он в другом браке находится. Второй вариант произошел недавно. Это молодая супружеская пара. Снова повторю, что это венчанный брак. И также вот не очень типично, когда снова изменила именно жена. В результате вывод был другой выхода из положения. Сейчас эта пара осталась вместе, и они ждут ребенка. Вот, батюшка, церковный брак, венчание и прелюбодеяние. Мне бы хотелось попросить поговорить об этом. Мы знаем, что то, что соединено на небесах, не может быть разделено на земле. И в то же время знаем, что именно факт прелюбодеяния может быть причиной для расторжения брака. В данном ситуации, вот те, которые факты я привела, ситуация действительно, на мой взгляд, вопиющая в том плане, что может быть, мы больше готовы к измене супруга, мужа, хотя это тоже огромный грех, да? Но тогда, когда хранительница очага совершает вот этот грех, мне кажется, это особенно страшно. Чему бы вы нас научили в этом плане? И, наверное, батюшка, на что можно действительно надеяться, чем можно утешить того и другого супруга? В данном случае я считаю, что во втором случае супруг, который все-таки принял на себя решение сохранить брак, да?
Ну, даже в этом случае, наверное, не стоит его как-то возносить. Самое главное, чтобы человек понял, что он это сделал для себя, чтобы из него не делать там идола, памятника самому себе. Потому что иногда человек, делая такой вот памятник из себя, ах, какой я великодушный, ах, какой я замечательный, он отрывается от земли. Потом бывает больно падать.
Такого или человека. Спрашивает супругу потом всю оставшуюся жизнь, да?
Да.
За это благодеяние.
Да, потом приходится действительно самому тяжело, и супруге тяжело, там, и ребенку тяжело. Самое главное, чтобы к этой ситуации отнестись, как бы, скажем, какой ситуации житейской, и поскорее об этом забыть. Конечно, это не всегда возможно, но, что называется, время – лучший лекарь. Вот, и помощь Божья, если будет, то все будет лучше. Иной раз действительно нужно потерять для того, чтобы понять, чем мы обладаем. Иной раз мы не понимаем, чем мы обладаем, пока мы не потеряем. Только тогда, когда мы лишаемся, внезапно мы обнаруживаем, насколько тот или иной человек, те или иные связи, та или иная вещь были нам дороги. Вот в этом случае я вижу именно такое. В этом случае мне бы хотелось даже пожелать первому супругу, чтобы он обрел не просто счастье в семье, вот, а не повторил бы тех ошибок, которые были у него в первые. Какие ошибки могут быть? Ну, понимаете, что все случайно не бывает. И из моей священнической практики вот вы сказали, что мы рассматриваем такой-то не совсем типичный случай. Я вот, например, делаю вывод, что иной раз в семейных отношениях, вы понимаете, в отношениях между мужчиной и женщиной, Иной раз и не бывает специфически мужского поведения, специфически женского поведения. Иной раз слышу я жалобы там супруг, которые, скажем так, в положении, то есть беременны, жалобы на своих мужей. Иной раз слышу жалобы мужей на какое-то поведение неконтролируемое супруг, который находится в беременном положении. Вот. И сделать вывод о том, что все мужчины поступают одним образом, я не могу. И что все женщины поступают всегда одинаково, я тоже не могу. Как поступают мужчины, но раз поступают точно так же и женщины. Но раз это от нас не зависит, особенно если мы говорим о биологии, о каких-то гормонах, о каких-то таких вот инстинктах, рефлексах. Понимаете, то, что тело требует иной раз, должна контролировать даже не душа, должна контролировать наша умственная такая вот инстанция, что ли. Если этой умственной инстанции в помощь и молитва, и пост, там, и другие таинства, ну, конечно, это всегда будет лучше. Иной раз люди спрашивают, ну, почему мне это дано? Для того, чтобы ты с этим справился. Потому что то, что тебе дано и над чем ты не поработал, вот ты не испытываешь там никаких блудных возбешений во время там такого вот затруднительного положения своей жены. Ну и что здесь такого особенного? Что ты сделал? Чем ты пожертвовал? Как ты смирился? Как ты стал более кроток перед лицом вот такого положения? Получается, ничего-то особенного не сделал. Никаких таких вот особых шагов даже от любви к своему будущему ребенку и к своей жене со своей стороны не последовало. Поэтому тебе дается иной раз такое искушение для того, чтобы ты его преодолел. Для того, чтобы ты показал, как ты действительно любишь своих детей будущих, свою супругу в затрудненном положении. Для того, чтобы ты смирил сам себя. Для того, чтобы Господь тебе дал какую-то награду на небесах за это твое смирение. Вот. Ну и я не вел, конечно, статистики о том, кто там чаще изменяет. Точнее говоря, кто чаще кается, потому что, естественно, что не все люди после совершения греха прелюбодеяния бегут к отцу Александру и каются ему одному, там разные священники есть. Иной раз бывает, что люди вспоминают об этих грехах всю свою жизнь. И вот об этих грехах боль сохраняется не только у женщин, она сохраняется и у мужчин. Иной раз люди понимают, что вот этот вот грех, он, может быть, закрыл для них какое-то другое течение жизни, может быть, более благоприятное, может, какое-то более такое благоразумное, может, какое-то благочестивое течение жизни человек, можно сказать, сам для себя пресек таким вот поведением. Иной раз люди каются как раз-таки в том, что они не понимали, что они сотворяют, что они находились под влиянием каких-то таких вот сиюминутных каких-то своих побудительных таких вот страстей, не преодолели эту страсть, тоже такое бывает. Вот. Но чаще всего, если этот грех такой систематический, могу сказать, что ответственность, конечно, лежит и на муже, и на жене. Но, честно говоря, я склонен все-таки сказать, что в этом случае благоразумие должна проявлять прежде всего женщина. Конечно, то, что произошло грехопадение именно жены, в этом виноват и муж. Нельзя сказать, что полностью жена виноват. Муж, конечно, может сказать, что он ее кормил, поил, там, обеспечил, все остальное там дело, заботился, там, одевал как куколку. Хотя, кстати говоря, не каждый мужчина может об этом сказать, да? Но, тем не менее, ожидает от своей жены того, чего он иной раз сам ей не оказывает. И внимания, и заботы, и помощи. Вот эти получается, что у нас женщина и на работе работает, и дома работает. И работает не только в Рождество, там, в Пасху и в 8 марта, во все остальные мыслимые и немыслимые праздники. Работает еще и помимо этого. Получается иной раз, что объем работы женской гораздо больше. И внимание женщине, может быть, тоже нужно и больше. И вот это невнимание мужчины, ответственность с мужчин не снимаю. Вот. А что за ответственность женщины? Почему мужчина потерял внимание к жене? Может быть, жена тоже успокоилась в своем браке? Может быть, тоже решила, ну, что уже все достигнуто. Муж – это вот как бы предмет мебели. Все, что можно было сделать, уже сделано. Поищу-ка я на стороне, может быть, более какого-то такого привлекательного мужчину. Или, может быть, это было после обиды семейной. К сожалению, мы, конечно, не можем сказать достаточно так это квалифицированно, потому что о ваших случаях мы многого не знаем. Но разные бывают случаи. Поэтому здесь сказать однозначно, что вот вина там на одной стороне или на другой стороне, я не могу.
Или не имеем права договаривать какие-то вещи, да, батюшка?
Ну, может быть, да. Или, может быть, и не нужно озвучивать, потому что это было бы слишком конкретно, а люди, может быть, интересуются более общими вопросами. Вот. Но, тем не менее, именно как вы сказали, что на женщине лежит ответственность хранительницы очага, ответственности за семью. И случайно же ведь говорится, что если хочешь воспитать народ, воспитывай своих дочерей. От мировоззрения, от состава ценностей, каких-то запросов от мужчин, которые находятся прежде всего у женщин, зависит, скажем, такая перспектива-то стратегическая. Выживание на год, на два, там, на три, на ближайшие десятилетия, может быть, оно зависит от мужчин. Вот, но выживание в таком вот плане долгосрочном зависит от женщин. Если женщина выбирает комфорт, а не многодетную семью, кто ей может помешать? В результате мы имеем ту ситуацию, которую имеем. Вымирание русского народа в данный момент времени. И эту ситуацию изменить за год, за два, тем более теми методами, средствами, какие мы пытаемся, если пытается наше правительство, конечно, тяжело, если вообще возможно. Вот. Но речь идет еще о чем? Речь идет о том, что вот эти вот грехи, о которых вы сказали, они были совершены после принятия таинства венчания. Я скажу два слова о таинстве венчания, потому что это особое такое богослужение, выделенное вот таким названием таинства, хотя, конечно, мы официально 7 таинств насчитываем в православной церкви, в то же время православные отцы наши, наставники, они говорят, что жизнь церкви, она вообще таинственна. Не только вот эти вот 7 таинств, они вот отличаются тем, что милость Божия, благодать Божия подается. Благодать Божия подается, допустим, и в пострижении в монахи. Однако это не входит в число 7 официальных таинств. Но тем не менее, таинство венчания, оно выделено. В чем его смысл? В том, что человек – это особое такое существо, которое обладает душой и разделено на два пола – на мужчину и на женщину. То есть каждый пол сам по себе, мужчина или женщина, он не является воплощением совершенства. То, что есть у мужчины – то нет у женщины. То, что есть у женщины, то нет у мужчины. Ну, это традиция уже стала, хотя не всегда это в жизни подтверждается, но тем не менее, если мы спросим так вот стереотипически, чем отличается там мужчина от женщины, там, ну, прежде всего, мужчина – это разум, воля, да? Женщина – это эмоции, чувства. Но для того, чтобы полноценно жить, человеку нужны и разум, и воля, и чувства, и эмоции. Человек, лишенный одной части, это человек несовершенный. На этом примере я просто показываю, что одна из частей человеческого рода, только один пол, он не может быть совершенным. Вот, и поэтому для того, чтобы дополнить вот эту неполноту, получить недостающее, вот у нас и бывает такое таинство венчания. И, в общем-то, об этом было сказано не о таинстве венчания, а именно о браке, о соединении мужчины и женщины еще в Эдемском саду. Сия жена, потому что от мужа своего взята бы сия, да? Дальше. Прилепится человек к жене своей, два будут в плоти едину. То есть, едина плоть, единый человек – это не мужчина, это не женщина. Библия нам сообщает, так створил Бог человека. Человека, мужчину и женщину створил их. Чувствуете, человека в единственном числе, мужчину и женщину створил их, их во множественном числе. То есть, человек – это мужчина и женщина, с точки зрения Библии. И вот в таинстве венчания мы просим Господа Бога, чтобы Он помог соединить мужчину и женщину в плоть единую славою и честью Своею. Вот и, собственно говоря, получается даже не объединение двух каких-то таких вот субъектов воедино, да? Получается объединение трех даже субъектов, получается такой своеобразный любовный треугольник, потому что мужчина и женщина сообщаются через Господа Бога. Вот, и когда такое происходит, происходит и то, о чем мы просим. Ведь венчание – это не просто какой-то такой красивый там, или экзотический, непонятный обряд. Это, прежде всего, таинство, которое помогает пронести любовь человеческую, соединение человеческое через всю жизнь нашу. А мы знаем, что любовь человеческая, она как, не знаю, там, пролив-отлив. То пришла, то ушла. Вот сегодня я люблю, вот я завтра ненавижу. Иной раз это проявление одного и того же чувства любви. И вот иной раз получается, вот любовь стала привычкой. Вот я этого не хочу, вот я лучше уйду из семьи, чем буду жить по привычке. А может быть, какой-то другой метод найти? может, как-то по-другому эту ситуацию решить. Ведь обновление, оно не только количественное должно быть, оно же должно быть и качественное. Получается, человек просто не может войти на другой уровень для того, чтобы найти те же самые чувства, попытаться найти. Он начинает количественно искать, вместо того, чтобы попытаться зайти на более высокий уровень духовных взаимоотношений. Вот, и таинство венчания. Дальше что? Знаете, вот иной раз вы сказали развенчаться. Собственно говоря, я не знаю, как вот раскреститься. Я не знаю, как распричаститься. Я не знаю, как разисповедоваться, рассобороваться. Вот, не знаю. Вот, и, честно говоря, когда мне спрашивают, как развенчаться, я честно отвечаю, я не знаю. В нашем требнике есть чин венчания, есть чин там венчания второбрачных, то есть человек вторым браком венчается, есть там чин благословения на благочестивое супружество, там тех, кто в третий раз семью создает. Вот, но в нашем требнике нет такого вот таинства развенчания. И мне кажется, тем самым мы как-то обесцениваем таинство венчания, когда вот это слово употребляем. Получается, как бы в ЗАГСе. Ну, в ЗАГСе это же договор, это контракт. Мы заключаем вот этот контракт для чего? Для того, чтобы в случае развода знать, как поделить наше имущество. Если в контракте не оговорено другим способом, значит 50 на 50. Если оговорено, значит, ну, 70 на 30 или еще каким-то таким образом. Это просто договорные отношения, извините за современное такое выражение. Но суть их именно в этом. В некоторых странах, у некоторых народов это просто так и называется, брачный контракт. У нас вот подписание этого брачного контракта, оно обставляется именно иной раз как венчание. Играет музыка, там поздравляют, там целоваться заставляют. А ведь это совершенно не обязательно. Смысл как раз-таки не в этом. Вот бедность такая вот, культурная, бедность эмоциональная, бедность религиозная, вот этих взаимоотношений, она и маскируется вот этими всеми атрибутами, всеми этими архитектурными излишествами, без которых ЗАГС мог, в принципе, и обойтись бы. Люди, понимая, что все это, иной раз хотят большего, хотят венчания. Они думают, что от этого вот они сами изменятся, изменятся их отношения. Изменятся, если человек к этому приложит усилия. И оно получается как? Человек вот венчался и думает, что все, теперь он заколдован на какое-то вот бесконечное количество времени. Вот это колдовство, которое там поп на него наколдовал, оно будет действовать до конца там жизни, или там, ну, прилично какое-то количество времени. И оно раз даже претензии приходится слышать, там, ну, вот мы венчались, и что, 5 лет прожили. Ведь это общая статистика. В первые 5 лет большинство браков по крупным промышленным центрам у нас почему-то разваливаются. 75, а где-то 82%. 4/5. Где гарантия того, что вновь создающие брак они окажутся не в 1/5, а в 4/5. Только их собственное желание. Их собственное желание воплощено в их собственные действия. Потому что когда я первый раз вижу брачующихся, когда они приходят и говорят, а мы бы хотели повенчаться, а второй раз, когда они приходят и говорят, а мы бы хотели бы развенчаться, то это, к сожалению, такая грустная статистика нашего времени. Люди, не прилагая усилий, все-таки думают, что вот это вот колдовство будет действовать на них постоянно. Само по себе вот это вот мировоззрение, насколько оно унизительно для человека. Человек как будто бы отказывается от своей воли. Человек как будто бы отказывается от своей свободы. Возьмите у меня и сделайте надо мной что-то. Хочу я или не хочу, пусть это со мной будет. Представьте себе, любовь по принуждению. Любовь, к которой принуждает даже не то, чтобы там любимый человек, а какой-то малознакомый священнослужитель. Насколько это вам подходит? Насколько вы это выбираете? Да, вот приблизили к вам Царство Небесное, но войти в него или стоять рядом, или вообще отвернуться и уйти, это зависит всегда от человека. Мы рожаем детей, но тем не менее мы же прилагаем к ним усилия для того, чтобы они выросли достойными нас. Никто же их не бросает на произвол судьбы. Даже животные заботятся о своих детях до тех пор, пока они не становятся самостоятельными. Почему вот эта важная часть нашей жизни, семейная, она должна протекать так, ну как там, не знаю, ветер дует, река течет, почему? Здесь вот должна быть какая-то природная такая вот незамутненность и свобода. Нет, здесь должен быть наш труд. Обязательная работа нашего сердца, нашего ума, нашей души. Вот. Ну и что еще бы я хотел сказать? Конечно, мы можем обратиться к Евангелию, опять-таки, как главному такому руководству, переданному Евангелию от Матфея, глава 5. Сказано также, что если кто разведется с женой своей, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, кто разводится с женой своей, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. И кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. То есть в любом случае развод у нас получается прелюбодеяние. Но Господь говорит, кто разведется с женой своей, кроме вины любодеяния. Как нам теперь вот, ну, дать оценку, конечно, это такая оценка-то будет условная тех случаев, о которых вы сказали, Лариса Михайловна. Правильно ли люди сделали или неправильно? Кто из них сделал правильно, кто из них сделал неправильно? Честно говоря, вот мое сочувствие и мои симпатии на стороне того человека, который все-таки сохранил семью. Потому что Господь здесь говорит о законе Моисеевом. Да, Моисей по жестокосердию иудейскому дал им заповедь отпускать жену, давая ей книгу, то есть записку отпускную, распустную. Вот. Но тем не менее, наверное, когда Господь выбирал заповеди Божьи, наиболее такие вот важные в ответ на вопрос о том, он все-таки сказал, самая главная заповедь: возлюби Господа Бога твоего, возлюби ближнего твоего. И эти заповеди самые важные, самые большие, на них и закон, и пророки основываются, висят, как говорит Евангелие на церковнославянском языке. И поэтому любовь, она, наверное, должна, по слову апостола Павла, все-таки прощать. До скольки прощать? Опять Евангелие читаем, до 7 ли раз прощать? Не говорю до 7, но до 70 семижды раз, говорит Господь. То есть речь-то идет не о том, чтобы отсчитать там 490 раз там, или 4900 раз, а потом уже перестать прощать. Речь идет о другом. Речь идет не о внешнем человеке, речь идет о тебе самом. Поэтому ответ на ваш вопрос я и начал как раз-таки с того, что испытывает человек, который все-таки сохранил семью. И чаще всего это тот крест, который, ну, спасительный. Потому что все сомнения, и все воспоминания, и все эмоции, и все вот такие вот, может быть, какие-то срывы нервные, это будет тот самый крест, который человек должен понести. Человек принимает этот крест, может быть, даже не ради супруги своей. Если он принимает этот крест ради спасения души своей, ради Бога, ради Царства Небесного, наверное, это будет лучше. Но опять-таки, давайте соразмерять свои возможности. Для того, чтобы это понести, нужно иметь, конечно, особое такое духовное устроение. Нужно понимать, что без помощи Божией этот крест понести невозможно. Человек, который несет и сам себя хвалит, он все-таки имеет такую вот опасную тенденцию. Оторвавшись от земли, он может и больно упасть, и ушибиться. Ну, в переносном смысле имеется в виду. Поэтому этот крест уже нам понятен. Тот крест, который человек взял, новую семью создав, он может быть не такой и понятный. Он может быть и не такой яркий. Но и опять-таки, понимаете, новая семья что значит? Человек все-таки. Ну, не бывает одного виноватого в семейных отношениях. Обычно бывает. Ну, может быть, у кого-то вины больше, у кого-то меньше. Но так, чтобы был виноват только один, но это какие-то исключительные случаи, скажем так. Чаще всего бывает невнимание, бывает грубость, бывает что-то еще другое, там привычка, бывает то, что мы иной раз не замечаем. И вот поэтому я сказал, я бы пожелал этому человеку, создавая семью, все-таки не повторить своих ошибок. Это не значит, что человек пострадавший, это не значит, что человек жил честно, там, благочестиво, вот он просто вот такую ситуацию попал. Чаще всего таких ситуаций не бывает. И может быть тот крест, который он не понес в первой семье, его ожидает во второй семье. Может, этот крест будет другим. Может, крест будет не таким, каким он был в первой семье. Но то, что от креста своего убежать невозможно, мы, христиане, об этом знаем. Поэтому, если человек не смог простить одно, значит, все-таки Господь будет его приводить к тому, чтобы простить что-то, может быть, другое. Вот. И все-таки всем им я бы пожелал пройти все эти испытания, пронести достойно свой крест и обрести милость Божью.
Спасибо огромное, батюшка. Мне кажется, эта тема была важна для многих наших радиослушателей. И связано это не только с двумя вот этими фактами, о которых мы говорили сегодня. И еще получилось так, что мы эту передачу записывали практически в праздник семьи, любви и верности. Да? Батюшка, я думаю, что, опять же, нас радиослушатели простят, что получилась тема эта, скажем так, от обратного. Да? На негативе мы заговорили о семье, любви и верности. Поэтому я прошу, отец Александр, пожалуйста, несколько слов на прощание, слов благословения.
Ну, мы заговорили не то, чтобы о негативе, мы заговорили о том, что бывает на самом деле. Правильно? Я бы хотел поблагодарить всех наших радиослушателей за их внимание, за их поддержку, за их вопросы, за их, ну, раз, критическое отношение. Очень важно нам услышать ваше критическое отношение, особенно когда оно по делу, узнать, что не нравится, что, может быть, не то мы делаем для того, чтобы иметь возможность исправиться. Я думаю, что честный такой разговор, такой диалог нас с нашими радиослушателями, он принесет пользу нашей передаче. И мы сможем больше интересных передач выпустить именно таких, каких нуждаются наши радиослушатели. Всех поздравляю с праздником, всем желаю здоровья, всем желаю мира, всем желаю благополучия, спокойствия семейного, прежде всего, чтобы вот в любви воспитывались дети ваши, чтобы милость, любовь Божья была с вами всегда.
Еще буквально через несколько дней мы вспоминаем еще одну семью и образ семьи царственных страстотерцев. Для нас вот великий идеал, опять же, да, когда мы говорим о семейном благополучии, о семейной вот именно идеи, наверное, да, батюшка?
Да, действительно так. Ведь даже идейные противники царской семьи, они никогда не отрицали того, что это особая семья. Это особые семейные отношения. Те, кто не понимал образа действия царя, императора страстотерпца Николая, они все-таки даже в этом отношении уста свои заграждали. Они даже подчеркивали, что это идеальные семейные отношения. Вот и очень часто люди спрашивают, вот у нас такие вот настроения в семье, кому батюшка молится. Нам, живущим в Екатеринбурге, в общем-то этот вопрос задавать, ну, не то чтобы смешно, но как-то так это удивительно. Потому что вот семья, которая пронесла именно призвание семейное вплоть до мученической смерти, она является покровительницей нашего города, нашего Урала. И поэтому к кому же еще обращаться, как не к ним?
Спасибо, Господи, батюшка. Дорогие друзья, с вами была передача «Да будет с вами любовь». Отец Александр Рыков и журналист Лариса Ларионова, мы прощаемся с вами. Храни вас Господь. До новых встреч. Батюшка, благословите.
Господи, милость твоя пребудет со всеми нами.